Итак, добрый день. У микрофона Роман Попов. Вадим Шалоносов для вас работает за звукорежиссерским пультом. Я сразу приношу извинения. Интерактивные сервисы в этом эфире у нас не работают. Мы его записываем. И перед самым началом этой получасовки сразу чуть-чуть приоткрою, да, там, завесу, закулисье нашей предэфирной работы. Вот мы с сегодняшним гостем, а это, между прочим, Михаил Майоров, автор телеграм-канала «За выборы» и политобозреватель. Миш, добрый день.
Добрый день, Роман. Добрый день, друзья.
Так вот, мы с сегодняшним гостем уже перед эфиром решили, что попробуем внести некую спортивную, что ли, стилистику в наш разговор о политике, как минимум потому, что когда-то мы с Михаилом имели честь познакомиться на трибунах стадиона «Звезда», да, когда были оба спортивными обозревателями.
Да, это было 20 лет назад, это было интересно и увлекательно. Тем более, что выборы сами по себе тоже история конкурентная и история за победу. Много общего со спортом.
А праймерис, как мы уже также с тобой пришли к этому выводу, вполне напоминает отборочные матчи на чемпионат Европы или мира.
Правильно. Когда ты хочешь поехать на чемпионат мира, ты должен выиграть отборочный турнир. В данном случае это праймерис. Причем, слушайте, друзья, это не значит, что выиграть праймерис легко. Возьмите, например, турниры по самбо. Российский отбор на чемпионат мира по самбо, поверьте, сложнее выиграть, чем сам чемпионат мира. Поэтому праймерис «Единой России» – это история сложная, трудная, непростая и потому увлекательная, как для участников, так и для нас с вами.
Ну, а теперь поехали. Я тут набросал несколько вопросов, и Михаил пообещал попунктно их прокомментировать. Вот вопрос первый. Три депутата Государственной Думы выдвинулись по своим округам на текущий момент. Бурнашов, Скриванов, Шубин. Что это значит? Какие шансы на переизбрание?
Это значит, что они хотят переизбраться. Это значит, что они хотят сохранить свои мандаты. Давай напомню вкратце, может, кому интересно. Бурнашов – это 59-й округ, Шубин – это 58-й, и Скриванов – это 60-й округ. Пока не задействован 61-й, но я уверен, что Дмитрий Сазонов, ну, может, поговорим о нем позже, но думаю, что он тоже выдвинется и нас не разочарует.
То есть это вполне нормально, когда депутат, заканчивающий работу в очередном созыве, в общем, планирует уйти на следующий созыв. Это такая вполне естественная практика.
Это абсолютно нормальная практика, потому что если мы возьмем примеры другие, например, Заксобрание Пермского края, от половины до двух третей состава сохраняется. Если мы возьмем Пермскую городскую думу, там сохранялось до 80% состава и сохранялось бы и дальше, если бы не партсписки. Там, я думаю, сохранится, ну, тоже не менее половины. То есть история, когда действующий депутат видит, что может продолжать работать, приносить пользу и быть полезным себе, обществу, избирателям, она вполне адекватна и нормально имеет право на жизнь.
А теперь давай вот о шансах на переизбрание. С одной стороны, мне почему-то кажется, что действующему парламентарию, в принципе, чуть проще, чем любому, кто вот вступает на эту дорожку. С другой стороны, наверняка есть немало подводных камней.
Конечно, ты прав, потому что депутат, который уже не первый созыв работает в представительном органе власти, например, ну, в той же Государственной Думе, он, во-первых, известен избирателям. У него есть опыт избрания, а опыт избрания не заменит ничто. Берем тот же спорт. Ты можешь быть супертехничным на тренировке, ты можешь лучше всех водить мяч, ты можешь лучше всех бросать шайбу. Но когда дело дойдет до официальных соревнований, ты проиграешь какому-нибудь разряднику, потому что у него есть опыт, он вышел, он бьется, он побеждает. Поэтому без опыта в такой вещи, в таком деле, как выборы, очень и очень сложно. У них это однозначно дает им преимущество. Но, с другой стороны, людям свойственно хотеть чего-то нового. Угу. Людям свойственно надеяться на изменения и улучшения в будущем. Угу. А это всегда связано с новыми лицами. Поэтому те, кто составит конкуренцию выдвинувшимся кандидатам, у них есть свои плюсы, которые являются продолжением недостатков наших героев.
Слушай, ну вот если, допустим, мы возьмем за аналогию футбол, то мы знаем, что у любых болельщиков, как бы, если возьмем их в массе болельщиков, да, есть две основных реакции на игрока. Значит, первая реакция – это сугубо негативная, свист и крики тренеру «уберите этого с поля». И вторая реакция – это сугубо одобрительная, тут ничего промежуточного быть не может, и там «давай-давай, Саня, беги, там Саня, бей» и все такое, пятое-десятое. И очень часто со стороны сложно понять, за что тот или иной игрок получает либо первую реакцию, либо вторую реакцию. Вроде предпосылки есть и те, и другие, а с другой стороны, ну вот что ты будешь делать? Вот такая зрительская любовь. Отсюда давай вот, может быть, по шансам каждого. Бурнашов, Скриванов, Шубин. Вот кто из них, с какой реакцией, по-твоему, сейчас на поле находится?
Давай будем рассуждать в рамках моего оценочного суждения.
Конечно.
Я считаю, что у Скриванова очень высокие шансы переизбраться. Он 20 лет избирается с территории Кунгурского округа. он был в Заксобрании, он был в Государственной Думе. До сих пор неизвестно, будет ли у него сильный конкурент на праймерис в его округе. То есть его шансы на то, чтобы выиграть праймерис, давай мы не будем говорить о выборах в конце. Давай мы остановимся на праймерис, на отборе. По моему мнению, у Скриванова сейчас самые максимальные шансы пройти праймерис в одномандатном кунгурском округе. Что касается 59-го, Бурнашов-Водянов. Потому что, как вот только стало известно, Роман Водянов, депутат Заксобрания, он тоже подал заявку на участие в праймерис на предварительное голосование по выборам в Государственную Думу. Здесь ожидаю очень высокой конкуренции, причем действующему депутату Алексею Бурнашову я не отдаю преимущество. Смотри, в чем история. Единой России, которая проводит праймерис, нужны сильные кандидаты. Очень сильные, очень ресурсные. Потому что действующие выборы, предстоящие в сентябре этого года выборы, они будут не такими простыми, как в 2016 году. Они будут проходить в более сложной ситуации, чем она обусловлена. Во-первых, экономический кризис, вызванный коронавирусными ограничениями. Мы никуда от него не денемся. Это снижение доходов, это потеря рабочих мест, это кризисное явление в экономике. Это во всем мире, это в России, это в Пермском крае. Но это создает некий негативный фон. Прошлый год дает нам запросы на качественную медицину. Не факт, что это можно сделать быстро, везде и сразу. Тоже дает некий негативный фон. Рост цен тоже дает некий негативный фон. То есть у общества есть запросы, и эти запросы в основном формируются негативными причинами. Это дает достаточную неопределенность на больших выборах, которые будут в сентябре. И это означает, что правящей партии «Единой России» надо выдвигать тех кандидатов, которые максимально к этому готовы, у которых есть максимум ответов на нужды избирателей, у которых есть максимум ресурсов.
То есть, либо тех, я продолжу мысль, либо тех, кто может, отвечая на вопрос, говорить: так вот мы же с вами, смотрите, год назад сделали это и это, а два года назад это и это, либо тех, кто вообще не засвечен ни в чем подобном, может сказать: ребята, посмотрите, ведь год назад они не сделали, а мы-то сделаем, что-то типа такого.
Это так, но я вел несколько другой мысли. Это значит, что для «Единой России» нет фаворита Бурнашов или Водянов, я считаю. Это значит, что она действительно хочет видеть того, кто будет сильнее. Смотри, мы видим, что в один день подал заявку Скриванов, в другой день Шубин, в третий день Бурнашов, в четвертый Водянов. Они не пришли в первый же день, как по идее должно было быть. То есть мы видим спланированное по времени, по плану, подготовленное, последовательное, пошаговое сдача заявок на участие, чтобы информационный повод сохранялся, чтобы это не было в один день. То есть эти все кандидаты, они все будут уместны для «Единой России», но ей будет уместен сильнейший. А вот кто сильнейший, Бурнашов, Водянов, большой вопрос. Давай вспомним Алексея Леонидовича. Конец 2019 года, декабрь, когда он неожиданно у себя в Фейсбуке написал, что намерен сложить полномочия и сдать мандат.
Помню эту историю.
Потом это сообщение было удалено, практически никаких заявлений по этому поводу сделано не было. Тогда много звучало мнение экспертов о том, что тем самым он подписал себе как депутату приговор, что переизбраться он не сможет. Вспомнят об этом, в том числе на праймерис, я не исключаю. Что это было? Насколько он может кропотливо работать на протяжении 5 лет?
Если вот, позволяет себе минутную слабость.
Да, вот смотри, депутатство – это не значит, что ты будешь получать только плюшки. Многие считают, получил депутат, монетизировался, здесь получил выгоды, там получил бонусы и поднялся. Но нет, да. Гораздо больше примеров, когда люди, которые получают мандаты высокого уровня, той же Государственной Думы, они с удивлением начинают понимать, что у них нет понимания, зачем они это получили. То есть у них возникают сложности с самопозиционированием, с целеполаганием. Не каждый приходит на мандат более высокого уровня с четкими задачами, с четкой выстроенной программой и с четким пониманием, как он будет себя реализовывать. Угу. Вот мне кажется, Алексей Леонидович Бурнашов тот пример, когда человек шагнул в Государственную Думу и столкнулся с тем, чего не ожидал.
Михаил Майоров, автор телеграм-канала «За выборы», политический обозреватель у нас в гостях на 91.2 FM, и мы продолжаем такой политликбез. Или еще один вариант этой рубрики мы тут тоже придумали. Почему бы не делать раз в неделю рубрику под названием, допустим, «Борьба за власть». Тоже ничего, тоже хорошо будет звучать, кстати. Вот, давай мы вот по одному округу про конкуренцию рассказали, да, в праймерис. Вообще... Если, допустим, конкуренция у Дмитрия Скриванова, я так понимаю, мы пока не знаем в праймерис, то есть, или какие-то варианты есть?
Пока ее нет, и я предположу, что, скорее всего, не будет, потому что округ, который он курирует 20 лет, я не думаю, что кто-то сможет прийти и его оттуда выбить. Это очень маловероятно.
А у Игоря Шубина есть конкуренты? Потому что про Алексея Леонидовича мы уже поговорили.
Конечно, есть.
А, и это, ну да, ну да.
Это Игорь Вячеславович Сапко.
А, и вот тут сразу, скажи мне, пожалуйста, такое ощущение, что мы наблюдаем анекдот про то, как вот один человек сидит на рельсах, а второй к нему подходит и говорит: подвинься. Да, вот тебе не кажется, что как-то рельсы это длиннее, скамейка-то большая, зачем толкаться?
Нет, мне так не кажется. Поясню почему. Во-первых, давай с большим уважением говорить о кандидатах. В конце концов, это вот не на рельсах сидят, это люди, которые сидят в Государственной Думе. Причем они очень сопоставимы по статусу. Оба были главой Перми.
Угу.
Оба избрались в Государственную Думу. Да, Шубин чуть постарше.
Ну и потяжеловеснее, по ощущениям, нет?
И не факт, что это его преимущество. Да? Потому что запрос на обновление есть, повторю, он присутствует. Запрос на тех, кто пашет и работает, есть. Посмотри, нынешняя Государственная Дума во многом состоит из рабочих лошадок, на которых реально пашут, которым приходится вкалывать.
Но посмотри, это ты имеешь в виду тех депутатов, которых так как-то иронично именуют кнопкодавами? Или что?
Нет,
ты о
чём-то другом? Я серьезно говорю. Ты посмотри, сколько депутатов в первый год Государственной Думы в 2016-2017 году сложили полномочия только потому, что выяснилось, что там не хватает просто сидеть и нажимать кнопки. Там приходится реально работать. Работать в комитетах, работать на местах. Посмотри, депутаты, которые работают, у них каждая выездная рабочая неделя в территории сопровождается отчетами в соцсетях. Детальными, подробными, многоаспектными. И если ты посмотришь, кто это делал на протяжении всех 5 лет, и кто это начал делать последние 3 месяца, это четкий водораздел между теми, кто понимал, что через 5 лет переизбираться, а кто решил, что переизбираться надо вот прямо сейчас.
Угу.
Это я имею в виду в том числе округ, в котором столкнулись Шубин и Сапко.
Угу. То есть в данном случае, не отвечая напрямую на вопрос, кто тяжеловеснее, можно просто проанализировать активность в соцсетях?
Можно посмотреть активность в соцсетях в том числе. Повторю, сравните, например, январь-февраль-март прошлого года, январь-февраль-март этого года. Содержательно и количественно одного этого хватит, чтобы понять, кто работал, кто нет. Больше того, если мы возьмем Сапко, ты наверняка вспоминаешь Совет Федерации у Игоря Шубина, правильно?
Ну, конечно.
А у Игоря Вячеславовича Сапко, между прочим, будучи на первом сроке в Государственной Думе, стал первым заместителем профильного комитета. Редчайший случай.
Тоже круто, да?
Это очень круто, потому что стать первым заместителем главы комитета в первую 5-летку пребывания в Государственной Думе – это большое достижение.
Угу.
Плюс он зарекомендовал себя как законодатель, который предлагает законы, актуальные не только в России, но и для Пермского края.
То есть это как в топ-команде сразу в стартовом составе.
Посмотри, какие были проблемы по преобразованию территории в Кунгурском муниципальном районе. Они же отказались переформатироваться в Кунгурский округ.
Угу.
Для этого пришлось вносить поправки в федеральное законодательство, чтобы была возможность сформировать муниципальный округ. Это было сделано при помощи Игоря Вячеславовича Сапко. Кунгурский район после этого спокойно перешел в статус Кунгурского муниципального округа. То есть повестка Игоря Вячеславовича актуальна, она востребована, она содержательна. Поэтому вот в том округе, где будет праймерис Шубин-Сапко, опять же, это будет, во-первых, очень конкурентно, это будет очень интересно, и я бы сказал, может быть, непредсказуемо.
То есть в данном случае мы понаблюдаем за таким противостоянием тяжеловесов, если мы воспользуемся уже боксерской терминологией.
Да, и между ними я бы провел еще 2 различия.
Mm-hmm.
Шубин – классический чиновник, так, как мы привыкли его видеть.
Mm-hmm.
Сапко – классический электоральный политик, как мы не привыкли видеть, и как это у нас не котируется. Все-таки, согласись, у нас считается, человек, который идет на выборы, он должен быть крутой, он должен устанавливать правила, он должен что-то формировать, и все должны это исполнять.
Да,
у Игоря Вячеславовича другое.
Хозяин пришел.
Да, у Сапко другое амплуа. Ни при ком не было такой общественной работы в городской думе, в мэрии, как при нем. Никто не выстраивал таких отношений с общественностью, как он. Это классический пример электорального политика, который нам, пермякам, непривычен, но, тем не менее, судя по тому, как он избирается, эффективен.
Вот смотри, боксерский поединок тяжеловесов, возвращаемся в спорт наш с тобой любимый и привычный, он отличается от всех прочих боксерских поединков в других весах. Следующим, это все знают, все ценители, он редко бывает промежуточным. То есть он либо эффективный и очень результативный, то есть где одного уносят, а другой стоит, либо он совершенно нудный, и вот все... Ой, нет, где вот они просто оба стоят, и такое ощущение, что никто и не дрался. А судьи думают, кому отдавать победу? В отличие от других весов, где будет и больше активности, и больше драки, и так далее, и тому подобное. Вот. Но это особенности всех тяжеловесов. Политических также. То есть либо мы увидим битву насмерть, либо мы увидим так...
Очень хороший вопрос. Давай я отвечу так. Я полагаю, что в разных округах будет по-разному. Не скрою, когда я готовился к эфиру, я нескольким депутатам и кандидатам в депутаты Государственной Думы я позвонил. Ты знаешь, в целом, как ни странно, они ждут содержательную и корректную конкуренцию. То есть пока нет никого, кто мог бы раскрыться, говоря спортивным языком, кто мог бы устроить рубку, месиво, говоря боксерским языком, пока все должно быть, выглядит рафинированно в лучших английских традициях. Ну,
блин, джентльменов.
Джентльменских, да, английских, да, наверное, не стоит говорить, потому что у нас мы говорим о внутрироссийских делах.
Конечно, но в лучших традициях джентльменства, спортивного джентльменства.
Да, на данный момент это выглядит действительно так.
Смотри... Теперь давай, мы слишком долго задержались на этом пункте, а времени все меньше остается. Расскажи, стоит ли ждать раскола элит в тех округах, где вот есть явные зачатки политического шоу? То есть, или, в принципе, об элитах в этих округах мы, наверное, и не должны пока говорить, пока это работа только кандидатов.
Давай начну с конца, по слову «шоу». Я считаю, что слово «шоу» в данном случае неуместно, потому что шоу, извини, это в цирке. Вот там представление. Кто, кроме тебя, Роман, хочет шоу? Ткни пальцем, покажи мне такого человека.
Нет, достаточно того, что шоу хочу я, потому что я считаю, что шоу – это, безусловно, позитивное слово, всегда обладающее позитивной коннотацией. Я очень люблю шоу в любых видах и проявлениях. Я знаю, что не все это слово воспринимают именно так. Более того, слушай, лирическое отступление. Давай. Как ты в этой студии, собственно, в Эховской, да, напротив меня сидит Игорь Николаевич Шубин, по-моему, на тот момент мэр города. И вот мы, разговаривая о чем-то, по-моему, это даже было за эфиром, а не в эфире, и я употребляю слова. Ну, вот смотрите, ведь нам же, как шоуменам, говорю я, да? Это же хорошо понятно. И Игорь Николаевич Шубин прям, знаешь, как-то даже поправляя меня. Подождите, что значит нам? Я не шоумен. Я тут был вынужден тут же извиниться, сказать, ну я-то шоумен.
И здесь я стою на одних позициях с Игорем Николаевичем. Поясню, почему. Потому что на выборах слово «шоу» является синонимом слова «чернухи». То есть это выход за рамки. Это черный пиар-технологии, это негатив, это отказ от правил, это отказ от уважения к другим кандидатам. А поясню, почему это плохо. Во-первых, опыт последних выборов в Пермском крае, последних 5 лет, как минимум, когда я плотно за ними слежу, показывает, чем больше чернухи, тем меньше явка. То есть, чем больше шоу, тем меньше избирателей идут голосовать.
Ну, а смысл?
Не востребовано. Вот тобой востребовано, избирателями нет. А теперь посмотрим еще. Последний раз такое хорошее, полноценное политическое шоу с чернухой я наблюдал в 2016 году на аналогичных больших выборах. Большие выборы, чтобы слушатели знали, это раз в 5 лет в Пермском крае случаются выборы одновременно в Государственную Думу России, Законодательное собрание Пермского края и в Пермскую городскую думу.
Парад,
как вы
планет,
понимаете,
парад планет.
История, да, это парад планет, это турбулентность, это Эль-Ниньо, это всеобщие пертурбации, и это серьезно перетряхивает нашу политическую систему. Вот в 2016 году, 5 лет назад, было политическое шоу. Я не уверен, что те, кто его организовал, довольны результатами.
Давай отложим тогда этот термин в сторону. Хорошо, что прояснил. Я думаю, что разбираться в терминологии тоже важно. Но все-таки про элиты.
Я не думаю, что раскол элит будет. Поясню, почему. Я считаю, что на праймерис победят все-таки лидеры и сильнейшие. Те, вокруг кого элита уже концентрируется. Те, кто уже являются их лидерами.
То есть, если о расколе элит и можно было когда-то говорить, то, в общем, только в прошедшем времени он, наверное, уже произошел.
Я бы даже не говорил раскол элит, я бы говорил разночтение групп влияния. Раскол элит не будет еще по одной большой причине, по очень важной причине. Вспомни, со времен Олега Черкунова в Пермском крае не было такого, чтобы выборы проходили при только что выбранном губернаторе.
Угу.
При Басаргине выборы проходили, когда он был фактически хромой уткой. Было понимание, что в 2017 году он уйдет, поэтому многие действительно пошли в разнос. Решетникову досталось наследство Басаргина. Понятно, что Заксобрание Гордуна, там было большинство Единой России, но все равно состав был не им сформирован, не под него. И вот сейчас у нас губернатор Махонин, он избрался в прошлом году. После такой свистопляски на позиции губернатора, когда не сменял другого, я уверен, что это один минимум, а может быть и два электоральных срока, две пятилетки. И у элиты и групп влияния просто нет повода играть в раскол. Они четко понимают, что жить мы будем с Дмитрием Николаевичем Махониным.
Угу.
Вариантов нет, надо выстраивать конструктив. Поэтому, как бы ни проходили праймерис, на мой взгляд, раскола элит они не вызовут.
Давай тогда так. Значит, мы вопрос, возникнут ли проблемы, которые предстоит решать администрации губернатора, наверное, тогда и отложим. Вроде ты на него уже ответил.
Я могу, в принципе, на него дать ответ.
Ну, давай.
Политический блок администрации губернатора не столько должен решать проблемы постфактум, сколько их предотвращать. Я уверен, что им это вполне по силам.
Ну, а теперь вот, собственно, к тому пункту, который я прям хотел у тебя уточнить. Электоральные плюсы и минусы кандидатов. Главное, кто чем будет брать голоса. Вот у кого есть админресурс, у кого деньги, у кого там работа в округе. Вот это вот классно.
И это самое сложное.
Ну,
потому
конечно.
Что здесь надо быть погруженным в тему, здесь надо очень внимательно отслеживать историю и знать многое того, что депутаты не хотят выносить наружу. Роман, я тебя, может, разочарую, я смотрю на все эти процессы снаружи, извне, поэтому мне очень сложно об этом судить, но я внесу маленькое уточнение. То, что ты говоришь, важно для классических выборов, а праймерис проходит в необычном для нас формате электронного голосования. Поэтому, что будет эффективно, что принесет депутатам голоса выборщиков, избирателей на праймерис? Слушай, вот на этот вопрос, наверное, тебе никто сейчас не ответит. Одно дело прийти к человеку домой с листом бумаги и сказать: а дайте, пожалуйста, голос за вот нашего кандидата.
Хорошего парня, хозяйственника.
Постучали. Сколько откроет? Один из десяти?
Угу.
А вот мы к вам пришли на праймерис. Еще 9 из 10 скажут: нет, уходите.
Да,
а мы хотим, чтобы
слово,
вы проголосовали.
Грубое, да.
Еще 9 из 10 скажут: нет. Ну вот один из тысячи, может быть, подпишется. Так вот, на электронном голосовании, считай, будет все еще сложнее. Потому что здесь идет отсечение голосующих по наличию личного аккаунта на госуслугах. Насколько я понимаю, там надо зарегистрироваться еще на другом сайте. При этом тебя никто не проконтролирует, подал ты голос или нет. То есть, когда над тобой стоят с бумажкой и говорят, и нудят: подпиши, 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 это одно. А другое дело, когда тебе говорят: ты подпиши, а ты придешь домой, сядешь на диван, включишь любимый сериал.
Да, и как бы и в гробу видал ты, да.
Особенно бабушки и дедушки. А у нас очень много сельских территорий, очень много депрессивных территорий, где осталось старшее поколение. Те, для кого электронные сервисы интернета, соцсети, они до сих пор для них, ну, скажем, тайна за семью печатями.
Слушай, такое ощущение, что теперь очень мощная работа должна вестись по цифровизации населения в округах.
Да.
Регистрируйтесь на госуслугах, понимаешь?
Да, поэтому я не готов сказать, что принесет успех на электронном праймерис, потому что такого опыта просто не было. Чтобы экспертировать, надо иметь на руках какие-то прежние результаты, сравнивать с текущей ситуацией. Я считаю, что депутаты точно будут делать ставку на социалку. Однозначно, социальные вопросы. Это медицина, это поддержка государства, это то, что они могут принести. Но в специфике тех территорий и округов, где они находятся.
Слушай, ну, у нас закончилось, к сожалению, время эфира. А тут мы про депутата Сазонова-то не успели ничего не поговорить. Ни про общую повестку, ни и так далее и тому подобное. Что из оставшегося важнее? Наверное, про депутата Сазонова.
Давай в двух словах.
Давай.
Во-первых, Дмитрий Сазонов, я считаю, что он будет выдвигаться. У него тоже будут конкурентные выборы, потому что логика Северного округа Кудымкарского, из кудымкарских территорий, диктует, что там выдвинется кто-то от промышленников. От Березняковска-Соликамского промышленного узла. Кто это будет, думаю, скоро узнаем. Что касается повестки, тоже в двух словах. Роман, не ждите, что повестка будет разительно отличаться. Этого и не должно быть, потому что у нас не выбор, у нас праймерис. Здесь нет ЛДПР, Справедливых России, нет коммунистов. Не выйдет депутат Сторожев, который скажет, давайте все национализируем. То есть идеологическая основа у кандидатов будет одна. Но, как я уже начал говорить, каждый округ, каждая территория, каждый муниципалитет, каждый регион, в нем проблемы проявляются по-своему, варианты их решения должны быть свои, и интересы людей в каждом округе свои. Кто более актуально их выразит, кто более актуально их решит, за того и проголосует. Вот здесь мы будем видеть различия.
То есть тут, как говорится, время покажет. Простите, я воспользовался шаблоном одного из федеральных каналов, но пусть будет так.
Я повторю, можно как Майк Тайсон идти вперед и бить, а можно как Рой Джонс технично стоять в защите. То есть бокс одно, идеология одна, а варианты решения задачи разные. Так же будет и на праймерис.
Тактически разные, да. И в таком случае, если мы вернемся к нашему любимому футболу, с которого мы начали, от этого ведь будет зависеть тогда еще и некая зрелищная составляющая этих праймерис. Мы, возможно, увидим битву мнений, а, возможно, мы увидим такой обмен любезностями, а по факту решать будут те, кто будут потом нажимать на кнопки. Интересно.
То есть мы, те, кто придет, то есть те, кто откроет свой аккаунт в госуслугах и проголосует на праймерис. Роман, ты будешь это делать?
Слушай, у меня есть аккаунт на госуслугах, мне не очень сложно будет это сделать, поэтому я постараюсь принять участие в этом как минимум как зритель. А вот буду ли я голосовать, сохраню в секрете, посмотрим, поживем.
И обсудим в следующий раз.
Михаил Майоров, автор телеграм-канала «За выборы», политобозреватель и гость нашей программы, которую мы уже как только не обзывали, и политликбез, и рубрика «Борьба за власть», я думаю, мы придумаем еще что-нибудь к ней.
Давайте вы предложите варианты названия, мы с Романом обсудим, и если все получится хорошо, мы продолжим на постоянной основе.
Вот и отлично.